И почтальон тут же узнал, что если бы Савелий поехал к генеральше и выпросил у нее записку к Преосвященному, то дали бы ему хорошее место. Не идет же он к генеральше, потому что ленив и боится людей. «Все-таки мы духовного звания», — добавила дьячиха. «Чем же вы живете?» — спросил почтальон. «При церкви есть сенокос и огороды. Только нам от этого мало приходится», — вздохнула дьячиха. «Дядькинский отец Никодим, заведущий глаза, служит тут на Николу Летнего да на Николу Зимнего, и за это почти все себе берет. Заступиться некому». «Врешь!» — прохрипел Савелий. «Отец Никодим — святая душа, светильник церкви, а ежели берет, то по уставу». «Какой он у тебя сердитый!» — усмехнулся почтальон. «А давно ты замужем?» «С прощенного воскресенья 4-й год пошел. Тут прежде в дичках мой папенька были. А потом, как пришло им время помирать, они, чтобы место за мной осталось, поехали в консисторию и попросили, чтобы мне какого-нибудь неженатого дьячка в женихи прислали. Я и вышла». «Ага, стало быть, ты одной хлопушкой двух мух убил», — сказал почтальон, глядя на спину Савелия. «И место получил, и жену взял». Савелий нетерпеливо дрыгнул ногой и ближе подвинулся к стенке. Почтальон вышел из-за стола, потянулся и сел на почтовый тюк. Немного подумав, он помял руками тюки, переложил саблю на другое место и растянулся, свесив на пол одну ногу. «Собачья жизнь!» – пробормотал он, кладя руки под голову и закрывая глаза. «И лихому татарину такой жизни не пожелаю». Скоро наступила тишина. Слышно было только, как сопел Савелий, да как уснувший почтальон, мерно и медленно дыша, при всяком выдыхании испускал густое протяжное «кх». Изредка в его горле поскрипывало какое-то колесико, да шуршала по тюку вздрагивавшая нога. Савелий заворочился под одеялом и медленно оглянулся. Дьячиха сидела на табурете и, сдавив щеки ладонями, глядела в лицо почтальона. Взгляд ее был неподвижный, как у удивленного, испуганного человека. «Ну, чего воззрилась?» — сердито прошептал Савелий. «А тебе что? Лежи!» — ответила дьячиха, не отрывая глаз от белокурой головы. Савелий сердито выдохнул из груди весь воздух и резко повернулся к стене. Минуты через три он опять беспокойно заворочился, встал в постели на колени и, упершись руками о подушку, покосился на жену. Та все еще не двигалась и глядела на гостя. Щеки ее побледнели, и взгляд загорелся каким-то странным огнем. Дьячок крякнул, сполз на животе с постели и, подойдя к почтальону, прикрыл его лицо платком. «Зачем ты это?» – спросила дьячиха. «Чтоб огонь ему в глаза не бил». «А ты огонь совсем потуши». Савелий недоверчиво поглядел на жену, потянулся губами к лампочке, но тотчас же спохватился и всплеснул руками. «Ну, не хитрость ли бесовская?» — воскликнул он. «А? Ну, есть ли какая тварь хитрее бабьего роду?» «А, сатана длиннополая!» — прошипела дьячиха, поморщившись от досады. «Погоди же!» И, поудобнее усевшись, она опять уставилась на почтальона. Ничего, что лицо было закрыто. Ее не столько занимало лицо, как общий вид, новизна этого человека. Грудь у него была широкая, могучая, руки красивые, тонкие, а мускулистые стройные ноги были гораздо красивее и мужественнее, чем две кулдышки Савелия. Даже сравнивать было невозможно. «Хоть я и длиннополый нечистый дух», — проговорил, немного постояв, Савелий. — А тут им нечего спать. — Да. Дело у них казенное, мы же отвечать будем, зачем их тут держали. Коли везешь почту, так вези, а спать нечего. — Эй, ты! — крикнул Савелий в сени. — Ты, ямщик, как тебя? Проводить вас, что ли? Вставай, нечего с почтой спать. И расходившийся Савелий подскочил к почтальону и дернул его за рукав. — Эй, ваше благородие! Ехать так ехать, а коли не ехать, так и не того, спать не годится. Почтальон вскочил, сел, обвел мутным взглядом сторожку и опять лег. «А ехать же когда?» – забарабанил языком Савелий, дергая его за рукав. «На то ведь она и почта, чтобы во благовремени и поспевать, слышишь? Я провожу».